Прежде чем мы начнем нашу работу, хотел бы сказать, что я очень счастлив принимать сегодня господина Путина. Хотела бы его поблагодарить за сегодняшнего здесь его присутствие в Бригансоне. У нас мы предусмотрели сегодня плотный диалог. Это является последующим этапом после нашей встречи в Версале, в Санкт-Петербурге. И последняя встреча у нас состоялась в Осаке. И мы сегодня встречаемся в этом символическом месте на берегу Средиземного моря, которое всегда имело большое значение в наших двусторонних отношениях. И многие российские артисты, писатели, музыканты из России жили в этом регионе: Набоков, Тургенев, Стравинский, очень многие другие деятели культуры. Они всегда здесь находили источники вдохновения. Сегодняшняя дискуссия для нас для меня очень важна, потому что сегодня мы переживаем исторический период, и мы, конечно, поговорим сначала о кризисах. Мы об этом говорили в Осаке, мы поговорим об Иране, обсудим все возможности деэскалации в Иране. В течение последних недель мы очень много над этим работали, мы выступили с многочисленными предложениями, и мы в постоянном контакте находимся с президентом Трампом и с президентом Рохани, и для того, чтобы Иран с этой стороны всегда придерживался тех положений, которые заключаются в СВПД. Мы поговорим об Украине, украинском кризисе, о том, тех выборах, которые были сделаны президентом Зеленским за последнее время, той позиции, которую он занимал за последнее время. Я знаю, что президент Путин с ним беседовал несколько раз за последние дни. Так что мы сможем об этом поговорить, подготовить будущие встречи и вместе с господином Зеленским, с господином Путиным и с госпожой Меркель мы постараемся рассмотреть возможность подготовления созыва нормандского формата через несколько недель. Мы также обсудим ситуацию в Сирии, где была проведена огромная работа, также рука об руку за последние месяцы, например, в Санкт-Петербурге и в Стамбуле. Мы положили начало некоторым гуманитарным операциям, разработали новые инициативы. Сегодня мы очень озабочены тем, что происходит в Идлибе. Сегодня население в Идлибе живет под постоянными бомбардировками. Гражданское население, дети погибают. И я считаю, что ситуация довольно экстренная. Необходимо сделать так, чтобы режим прекращения огня в Сочи, который был решен в Сочи, чтобы он был выполнен до конца. Конечно же, мы постараемся разработать политический, дипломатический, конституционные временные рамки для выполнения взятых на себя обязательств. Была проведена крупная работа по мобилизации всех игроков и постараться добиться стабильности и реконструкции в Сирии. Эти кризисы будут, конечно, главной темой наших сегодняшних обменов, нашей сегодняшней дискуссии, поскольку во Франции через несколько дней будет проходить саммит большой семерки, в течение которой мы также будем обсуждать данные темы. Именно поэтому я и хотел обсудить эти темы с господином Путиным в преддверии данного саммита. И мы у нас есть немало тем обсуждения. Конечно, наша коллективная безопасность, разоружение. Были приняты решения по договору о ракетах средней и малой дальности. И теперь необходимо строить будущее нашей общеевропейской безопасности, и я надеюсь, по этому поводу проведем очень обстоятельную беседу. Мы также поговорим о климатических изменениях. Я знаю, что в последнее время в России было принято очень важное решение ратификации Парижского договора. Это очень важно со стороны России. То есть поддержка в парижской повестке дня – это очень важный шаг. Я хотела бы выразить свое соболезнование по поводу ужасных пожаров, которые произошли в Сибири этим летом. Но действительно, климатическая повестка дня – это, опять-таки, повестка дня, которая имеет особую остроту. Я бы хотел сказать, что сегодняшний мир переживает исторический момент. Многосторонний подход постоянно подвергается нападкам, и мы должны подумать о том, как мы можем перестроить этот миропорядок. То есть мы должны найти новые механизмы взаимодействия, новые механизмы, которые были бы полезными для нас всех. И в данном случае, в данном контексте, наши двухсторонние отношения, а также отношения между Россией и Евросоюзом имеют ключевой и решающий характер. Я думаю о всем том, что произошло за последние десятилетия, то, что смогло нас отдалить друг от друга. Я знаю, что Россия – европейская страна до глубины души. И мы верим в эту Европу, которая идет от Лиссабона до Владивостока. Один великий российский писатель Достоевский говорил так вот по памяти, у России, у россиян есть такая особенность по отношению к другим европейским нациям. То есть он был наиболее русским, когда он был наиболее европейским. То есть необходимо, чтобы российские граждане слились с европейским миром. Поэтому я верю в эту европейскую концепцию. Я верю в то, что мы должны заново перестроить, пересмотреть архитектуру доверия между Россией и Евросоюзом. Франция в этом плане сыграет полностью свою роль. Вы знаете, что у нас есть новые совместные угрозы, будь то ядерная сфера, будь то кибербезопасность и так далее. Мы должны разработать общую повестку дня и разработать общие методы для борьбы, для разрешения данных конфликтов. Я верю, что поскольку Россия является европейской страной, она имеет свое полное, полноправное место в европейской семье. Именно поэтому Франция приложила все усилия для того, чтобы Россия вернулась в лоно Совета Европы. И поскольку Россия является, Франция является председателем Совета министров Совета Европы, мы смогли воспользоваться данной возможностью и принять необходимые меры. Поскольку Совет Европы очень важны такие основополагающие принципы, как свобода, слово, самовыражение и так далее, необходимо, чтобы все эти свободы были также выполнены на территории России. Поскольку Россия является европейской страной, я верю в то, что сегодняшнее присутствие господина Путина здесь, в Бригансоне, является очень важным, и я очень рад тому, что нам предстоит провести несколько часов вместе. Спасибо, господин президент, спасибо, дорогой Владимир, за то, что ты приехал в Бригансон сегодня, за то, что ты выделил на это время, и я очень рад твоему присутствию здесь. Спасибо.
Я со своей стороны хочу поблагодарить президента Французской Республики за приглашение в это замечательное место, в ее резиденцию официальную. Мы с высоты птичьего полета, с вертолетов, посмотрели, как хорош этот уголок Франции, как он красив. И господин Макрон еще так любезен, что всю нашу делегацию посадил в тень, а сам, его делегация сидит на солнце. Поэтому я постараюсь быть кратким. Хотя некоторые вещи вынужден все-таки повторить. Мы, конечно, обязательно уделим необходимое должное внимание и время обсуждению двухсторонних отношений. В этой связи хотел бы отметить, что благодаря инициативе президента Франции у нас, кроме традиционных наших направлений сотрудничества, развивается и диалог общественности, трианонский диалог. Что касается торгово-экономических связей, то они за последнее время растут, объем товарооборота растет. Правда, за первую половину этого года была некоторая корректировка. Я думаю, что по объективным причинам, хотя есть и положительный элемент в этом, торговый баланс выравнивается. Напомню, что совокупные инвестиции российских компаний в французскую экономику составили более 3 миллиардов долларов, мы в долларах считаем, а французских в российскую экономику 17 миллиардов. 500 компаний французских активно работает на российском рынке. И я имею удовольствие встречаться с французскими коллегами из бизнеса регулярно. И вот совсем недавно, несколько месяцев назад, состоялась такая очередная встреча на Москве. Что касается международной повестки дня, то, конечно, думаю, нам удастся поговорить по вопросам международной безопасности. Здесь господин президент упомянул о проблемах в этой сфере, они действительно существуют. Я хотел бы напомнить, что это не Россия вышла в одностороннем порядке из договора по противоракетной обороне. Не мы вышли из договора по ракетам средней и меньшей дальности. Сейчас на повестке дня стоит вопрос продления договора по стратегическому наступательному вооружению в СНВ-3. Мы пока тоже не видим никаких инициатив со стороны наших американских партнеров, хотя наши предложения лежат на столе. Нас беспокоит вопрос, связанный с договором о запрещении испытаний ядерного оружия. Нас беспокоит вопрос возможной милитаризации космоса. И здесь нам есть о чем поговорить. Нам хотелось бы очень подробно даже поговорить на этот счет, имея в виду выяснить позицию Франции по этим важнейшим вопросам, в том числе и по милитаризации космоса. Я хочу напомнить, что касается ракет средней и меньшей дальности, я уже заявлял об этом и здесь, во Франции. Хочу сказать еще раз, мы берем на себя обязательства в одностороннем порядке. Если такие ударные комплексы будут производиться Соединенными Штатами, мы не будем размещать, тем не менее, мы тоже будем это делать, но мы не будем их размещать до тех пор в тех регионах мира, пока там не появятся американские комплексы такого рода. Мы, к сожалению, пока тоже не услышали реакции на то, что мы сказали неоднократно публично. Такое впечатление, что нас просто не слышат. Хотя я думаю, что европейцы заинтересованы в том, чтобы нас услышать, и соответствующим образом на это отреагируют. Наконец, мы, безусловно, будем говорить о региональных конфликтах. Конечно, по юго-востоку Украины будем говорить, по Донбассу. Я проинформирую господина президента о своих последних контактах с президентом, вновь избранным президентом Украины. Здесь есть некоторые вещи, которые можно обсуждать, которые внушают такой осторожный оптимизм. Безусловно, поговорим по Сирии. Здесь хотел бы отметить, что до того, как были подписаны соответствующие соглашения в Сочи, господин президент сейчас об этом сказал, о демилитаризации части Идлибской зоны, на тот момент 50% территории контролировались террористами, сейчас 90%. И мы наблюдаем постоянные вылазки оттуда. Более того, что особенно опасно, мы наблюдаем переброску из этого региона боевиков в другие регионы мира. И это чрезвычайно опасная вещь. Были и неоднократно предпринимались попытки атак нашей военно-воздушной базы на Хмеймиме, как раз из Идлибской зоны. Поэтому мы поддерживаем усилия сирийской армии по проведению локальных операций, по купированию этих террористических угроз. Напомню, что никогда не говорилось о том, что в Идлибской зоне могут сосредоточены быть террористы, и они будут чувствовать там комфорт. Наоборот, говорили о том, что с террористами работа против террористов будет продолжена. Значит, у нас важная, конечно, тема – это Ливия. Здесь нужно добиваться примирения конфликтующих сторон. И мне бы очень хотелось выяснить позицию Французской Республики и президента Франции по этой тематике, чтобы скоординировать наши усилия. Мы благодарны Франции за ее позицию по Совету Европы, по возвращению в полноформатном масштабе российской делегации. Думаю, что это будет способствовать выстраиванию нормальных, полноценных, доверительных отношений на европейском континенте. И рассчитываю на поддержку Франции в этом же ключе выстроить работу с Европейским Союзом. Вот это далеко не полный перечень того, о чем мы, конечно, будем сегодня говорить. Не в последнюю очередь, конечно, речь пойдет и о нашем сотрудничестве в гуманитарной сфере. Господин Макрон сейчас только что об этом сказал. Действительно, Россию и Францию связывают тесные узы сотрудничества в этой области. Здесь есть нам о чем поговорить. В следующем году мы намечаем провести во Франции так называемую серию мероприятий в рамках так называемых русских сезонов. где-то 270 мероприятий практически во всех департаментах Франции, во всех крупных городах Франции. Надеюсь, что это будет очень интересно и полезно как французским зрителям, так и российским исполнителям. И это будет еще одним шагом на пути выстраивания полноформатных отношений между нашими государствами. Спасибо большое.
Merci beaucoup, Владимир. Je crois qu'on va prendre quelques questions.
Спасибо, Владимир. Я думаю, что мы ответим на пару вопросов с каждой стороны. Пожалуйста.
Allez-y.
Спасибо. РИА Новости, Лена Глушакова. Господин Макрон, вы сейчас сказали, что в ходе этого саммита можете согласовать условия проведения саммита уже в нормандском формате, встречи четырех лидеров. При этом вы, Владимир, не раз говорили о том, что для проведения такого саммита нужны необходимые предпосылки и что встреча ради встречи никому не нужна. Вот созрели ли такие предпосылки и каковы они, в чем они заключаются? Спасибо.
Alors, nous allons en parler.
Итак, мы об этом, конечно, поговорим. Есть новый фактор, то есть избрание господина Зеленского в качестве президента, это позиция, которую он занимает с момента вступления в свою должность, и НАЖДА. Необходимо отметить, что есть со стороны Зеленского целый ряд мужественных шагов, поступков в этом конфликте, который длится уже 5 лет, и которая просто привела к тому, что гражданское население живет в ужасных условиях. Итак, необходимо помнить о региональной роли России. И господин Зеленский принял несколько краткосрочных мер. Мы об этом поговорим с господином Путиным. Мы поделимся своими анализами, мнениями. Я надеюсь, что за последующие часы, дни, месяцы мы обретем новую динамику. И то, что нам позволит полезно обсудить и продвинуться вперед. Есть, конечно, вопросы в области безопасности. Я выразил соболезнования господину Зеленскому. Соболезнования по поводу гибели людей, которые потеряли жизни в результате инцидента, произошедшего 4 августа в Украине. И мы об этом поговорим через несколько часов. Я совершенно согласен с вами, мы должны проводить саммит нормандской четверки при условии, если будут достигнуты ощутимые результаты, а не встречи ради встречи. И мы оговорим все те шаги, которые мы можем предпринять с каждой стороны. Через несколько дней будет проведена встреча наших дипсоветников и для того, чтобы подготовить следующую нормандскую встречу на высшем уровне.
Что касается нормандского формата, я действительно считал и сейчас считаю, что, конечно, любая встреча, в том числе и встреча в нормандском формате, должна приводить к конкретным результатам. И, на мой взгляд, нужно добиваться того, о чем мы договаривались раньше. Безусловно, добиваться и идти к этой цели. Ну, например, мы в свое время пошли в 2016 году на значительный компромисс, когда фактически видоизменили имплементацию закона об особом статусе Донбасса. Тогда бывший президент Порошенко настаивал на том, чтобы это было изменено, и тогда министр иностранных дел Федеративной Республики Германия, господин Штайнмайер, сделал компромиссное предложение. Мы с этим согласились, мы пошли на этот компромисс, чтобы закон о особом статусе Донбасса был имплементирован на временной основе в день голосования, а на постоянной основе после подведения итогов и подтверждения результатов соответствующими структурами ОБСЕ. Ну так надо это сделать, в конце концов. Надо как-то это оформить. То же самое касается некоторых других вопросов, например, вопросов, связанного с амнистией и так далее. Есть ряд вопросов, о которых мы должны договориться. Мне кажется, сегодня обсуждаем эту тему, должны это сделать обязательно. Но, по моему мнению, альтернативы нормандскому формату не существует. И, безусловно, мы будем его поддерживать.
Bonjour, Laurence Benamou, Agence France-Presse.
J'ai une question pour vous. У меня вопрос для каждого из вас. Господин президент Путин, рассматриваете ли Францию как солидного партнера, более солидного, чем в ходе предыдущего пятилетнего мандата? И считаете ли вы, что это сближение возможно с Францией господина Макрона? И, например, членство в клубе Большой Восьмерки, вам его не хватает? Вы хотели бы вернуться в эту восьмерку? Господин Макрон, вы сближаетесь с Россией господина Путина, в то время как господин Путин разделяет ваши чаяния по поводу либеральной демократии, в то время как на востоке Украины кризисная ситуация становится все более глубокой, в то время как ведутся существует настоящая гуманитарная катастрофа в Идлибе. Итак, что же может для себя вывести Франция из такого поведения?
Что касается значения Франции для России. Франция исторически один из наших ключевых партнеров в Европе и в мире. Вместе с Францией мы вышли победителями в борьбе против нацизма во Второй мировой войне. И я благодарен господину президенту за то, что он принял наше приглашение приехать на следующий год, 9 мая, на торжественное мероприятие по этому поводу. Но, безусловно, отношения с Францией имеют более глубокие исторические корни. Франция – постоянный член Совета Безопасности, ядерная держава, и играет существенную роль в принятии решений в сфере международной безопасности. Я полагаю, что и взаимоотношения России с Евросоюзом также в значительной степени. Конечно, мы понимаем и знаем процедуру принятия решения в Евросоюзе, но поддержка Франции по ряду вопросов, в том числе, скажем, вот по упомянутому мною вопросу, связанному с возвращением России в Совет Европы, позиция Франции сыграла существенную, если не ключевую роль. Так что дополнительных, мне кажется, комментариев и доказательств того, что мы относимся к сотрудничеству с Францией самым серьезным образом, не следует приводить. Я уже не говорю об экономической составляющей. Я упомянул, хочу повторить еще раз. 500 компаний из Франции работает на российском рынке. И уверяю вас, что это в значительной степени обеспечивает большое количество рабочих мест в самой Франции, потому что французские предприниматели поставляют большое количество товаров на российский рынок. Мы поддерживаем деловую активность во Франции. Могли бы сделать еще больше в этом направлении, если нормализация отношений между Россией и Евросоюзом будет полной и всеобъемлющей.
Alors, j'apporterai plusieurs éléments de réponse à votre question.
Итак, я отвечу на ваш вопрос. Во-первых, у нас есть результаты конкретные, есть подвижки. Не означает, что у нас разногласий никаких нет, и вы напомнили о некоторых вопросах, которые меня очень беспокоят. Я вам говорила о том, что ситуация в Сирии и в Идлибе меня беспокоит. Но что происходило два года назад? Франция создала форум для обсуждения, для диалога, для того, чтобы, я считаю, что в настоящий момент мы сделаем гораздо больше, в частности, в гуманитарной сфере, чем два года назад. В том, что касается Украины, мы также сейчас разрешаем целый ряд сложных вопросов в экономической сфере. Президент Путин напомнил о наших текущих отношениях. Я знаю, что у нас очень крупномасштабные проекты в разных областях, где мы продолжаем продвигаться вперед, где Францию ценят по достоинству. Так что есть очень много вопросов экономического, политического характера, которые продвигаются вперед, потому что мы инвестируем в эти двусторонние отношения. Это не означает, что это разрешает все проблемы. Второй элемент. Я мог бы вас спросить, что бы произошло, если мы действовали по-другому? Знаете, когда вы задаете вопросы, когда речь идет о геополитике. Если, например, мы сказали бы себе, мы не согласны с Россией по целому ряду вопросов, поэтому мы отвернемся и будем смотреть в другую сторону. Ответила ли бы это интересам Франции? Я убежден в том, что нет. Я уверен в том, что даже когда у нас есть разногласия по целому ряду вопросов, необходимо сделать все для того, чтобы реанимировать отношения между Россией и Европой, потому что в этом ее судьба. Если бы мы все бы оставили ситуацию в Совете Европы в том виде, в котором она была несколько месяцев назад, что бы произошло? Ведь Россия просто бы хлопнула дверь и ушла. А для всех тех российских граждан, которые могли бы обратиться к Европейскому суду по правам человека, им сказали, им бы в этом отказали, им бы сказали, вы нами это уже не имеете права. Ведь речь идет о европейских ценностях, о защите этих европейских прав. Поэтому все те, которые говорят, это ни к чему, что никакого положительного влияния от этого нет, они не думают о том, что мы должны постоянно подталкивать эту великую державу, которая является Россия, в новых геополитических условиях вперед, потому что иначе это просто не отвечало бы нашим интересам. Мы две ядерные державы, мы два постоянных члена Совета Безопасности, мы должны уметь договориться. Даже если у нас есть разногласия по некоторым вопросам, мы должны работать вместе. И поэтому я хотела бы напомнить о том, что говорил господин Путин о либеральной демократии. Кстати, вы знаете, что иногда, когда говоришь о либеральности, значения иногда разнятся, потому что есть либерализм, политический либерализм. Это нас отводит к той самой Европе и эпохе Возрождения. Может быть, я не совсем хорошо знаком со своей историей, может быть, я забыл о тех особенных связях, которые поддерживала великая Екатерина с нашими философами, с нашими писателями, с нашими деятелями просвещения. Итак, в России есть политический либерализм, экономический либерализм. Вы знаете, просто каждое сообщество, каждое общество постоянно меняется, развивается. И в каждом обществе есть разные уровни консерватизма. Поэтому эти понятия необходимо обсуждать и разъяснять. Затем я считаю, что на уровне наших обществ период двухлетний – это ничто. Поэтому я считаю, что сегодня необходимо прилагать новые усилия для того, чтобы совместными усилиями строить новую архитектуру европейской безопасности для наших стран. Мы будем работать над климатической повесткой дня. Все это означает, что две наши страны являются крупными державами. Державами, у которых очень крепкие экономические связи. У нас также есть общие идеалы, и именно поэтому наши солдаты, наши военнослужащие несколько раз в истории боролись вместе на одной стороне. Именно поэтому я считаю, что мы должны продолжать наш диалог. Естественно, за сегодняшний день нам, наверное, не удастся разрешить все наши разногласия, но это необходимо. У России особое отношение с западным миром. Это является частью российской души. Но Европа не является, наверное, так сказать, западным миром в чистом преломлении. Мы являемся его частью. Европа должна просто пересмотреть концепцию своей суверенности. У нее есть свои союзники, и в мире, где мы видим, что на сегодняшний момент такой мир, где западная гегемония постоянно ставится под вопрос. Европе нужно сыграть свою роль, соответствующую роль. И поэтому диалог между Евросоюзом и Россией совершенно необходим для того, чтобы Евросоюз мог как раз-таки вновь обрести свой вес, свою роль. Для этого необходимо время. Все мы, как я уже сказала, не разрешим за сегодняшний день. Но мы над этим будем работать сегодня и в будущем. К сожалению, не слышно.
You're present for the G7.
Значит, что касается восьмерки, о которой вы сказали, так ее не существует. Как же я могу возвратиться в организацию, которая не существует? Это семерка. Сегодня это семерка. Вот. Что касается возможного формата в рамках 8 государств, мы никогда ни от чего не отказываемся. Была очередь России провести восьмерку в свое время, и наши партнеры не приехали. Пожалуйста, мы в любое время ждем в гости наших партнеров уже в рамках семерки. Но вообще существуют и другие организации международные, которые играют заметную, существенную роль в международных делах. Ну, например, двадцатка. И там такие крупные сегодня, на сегодняшний день, экономические игроки, как Китайская Народная Республика представлены, как Индийская Республика, Индия. Вот многие другие, ну, 20 стран, вы их все хорошо знаете. Это почти 90% мировой экономики. В этой связи, конечно, вот такие более полноформатные площадки, они, конечно, сегодня, это очевидно, объективные вещи, играют заметную, существенную роль. И мы там работаем активно. Мы также активно работаем в некоторых региональных организациях, такие как Шанхайская организация сотрудничества, как БРИКС, в которые входит известное количество стран: Россия, Индия, Китай, Южная Африка, Бразилия. Повторяю еще раз, вообще любые контакты с нашими партнерами в любом формате, они всегда полезны. Мы ничего не исключаем. Да, кстати говоря, по поводу вот той темы, о которой господин президент упомянул, это совместная работа в области борьбы с изменениями климата. Но это существенная вещь. Ведь Россия с самых первых шагов присоединилась к инициативам президента Франции и поддержала Парижское соглашение по климату. И мы взяли на себя очень серьезные обязательства. Значит, в ближайшие несколько лет выйти на 75% от выбросов 90-го года, а потом 75% к 30-му году. Это серьезные обязательства. Это потребует существенной реконструкции вообще всей российской экономики. Мы приняли внутригосударственные программы на этот счет, выделили колоссальный ресурс. И это тоже очень серьезный вопрос для нас. Вот господин президент упоминал уже события, скажем, в Сибири. Я говорил об этом еще, когда мы в Осаке расставались. Ну, сейчас вот просто рекордные изменения температуры в Арктике наблюдают. Никогда такого не было. Ну, это очень серьезные вопросы. И здесь мы должны согласовывать наши усилия. Без согласования усилий. Мы это прекрасно все тоже знаем. Результаты эффективны не будет. Мы готовы к такой совместной работе.
Спасибо. Павел Краснов, Первый канал российского телевидения. Господин Макрон сегодня говорил о Европе от Лиссабона до Владивостока, но я думаю, вы согласитесь, что отношения России и Евросоюза находятся сейчас в довольно низкой точке. И как вот этот вопрос с обоим лидерам вы оцениваете перспективы того, что со сменой состава Еврокомиссии все-таки отношения России и Евросоюза выйдут с такого замороженного состояния? Насколько Франция заинтересована в том, чтобы Россия не только вернулась в парламентскую ассамблею Совета Европы, но и улучшились отношения России и ЕС. В целом, ну а что касается семерки, то все-таки будете ли вы сегодня обсуждать гипотетическое превращение семерки обратно в восьмерку?
Что касается перспектив, связанных вот с созданием общей Европы от Лиссабона до Владивостока, то это ведь не наша идея. Еще генерал Деголь высказал эту мысль по существу, когда сказал о Европе от Лиссабона до Урала. Но Россия простирается до Тихого океана. Это все пространство европейской культуры. Вот это важно понимать. Но дело не в этом. Дело не в том, что сегодня это кажется невозможным. То, что сегодня кажется невозможным, завтра может стать неизбежным. Мы исходим из этого. И я думаю, что если мы будем об этом думать, будем ставить перед собой такие цели, а они, безусловно, в стратегическом смысле очень важны и для Европы, если она хочет сохраниться как центр цивилизации, и для России. И если мы будем вместе над этим работать, то рано или поздно когда-нибудь мы подойдем к решению этой проблемы. той или другой форме, это не важно. Важно выбрать путь и потихонечку, соразмерно с условиями сегодняшнего дня, двигаться в правильном направлении. Что касается семерки, восьмерки, я уже сказал, мы не ставим для себя это как самоцель. Мы не отказываемся ни от каких контактов. Вот и все.
Par rapport à votre question.
То, что касается вашего вопроса, отношения опираются на реальность, несмотря на санкции, о которых напомнил президент Путин сам, потому что все-таки продолжались обмены в различных областях, и мы, кстати, смогли усилить наши экономические и культурные связи. Но сегодня отношения между Россией и Евросоюзом являются таким раздражителем. Есть такой раздражитель, это ситуация в Украине. То есть разрешение данного конфликта, это также является той самой магической палочкой, которая откроет дверь России для возвращения в клуб большой семерки, который может стать восьмеркой. Я считаю, что отвечает интересам абсолютно всех сторон найти выход из данной ситуации. Например, то, что касается нашего двустороннего диалога, это показывает, что даже если нельзя разногласия полностью стереть, можно что-то новое на этом построить. Совершенно очевидно, что возвращение к восьмерке, возвращение к нормальным отношениям с Евросоюзом требует разрешение кризиса в Украине. Как я уже говорил, для этого необходимо действие всех игроков. Мы должны выйти за рамки временных разногласий, ситуаций и кризисов, которые мы смогли определить, для того, чтобы разработать новую архитектуру. Именно над этим мы сейчас работаем. Так что вопрос восьмерки зависит от украинского кризиса, так, чтобы обобщить. Но, с другой стороны, я бы хотел, чтобы в рамки этой новой повестки дня, над которой я бы хотела, чтобы мы работали вместе, то есть архитектуры безопасности и доверия, я хотела бы, чтобы мы смогли разобраться во всех тех разногласиях и недопониманиях, которые накопились в отношениях между Россией и Евросоюзом за последние десятилетия. Мы должны действовать, мы должны разрабатывать новые форматы, новые площадки. Мы не обязаны жить обязательно с теми форматами, с одними и теми же форматами и говорить тем языком, который был найден десятилетия назад, потому что мир постоянно меняется, время продвигается вперед, и мы должны все это пересмотреть и перестроить. Вот в том, что касается отношений между Россией, и Евросоюзом, я бы хотела, чтобы эти отношения не просто нормализовались, но чтобы они были полностью пересмотрены. Последний вопрос, пожалуйста. BFM TV, вопрос к обоим президентам. За последнее время, во время мирных демонстраций в Москве было арестовано множество людей. Господин Путин, как вы объясняете, господин Макрон, что вы об этом думаете? И недавно произошел ядерный инцидент в Сибири, говорят о высоком уровне радиоактивности в воздухе. Так что было протестировано за последнее время? Какие были новые находки, сделанные научными специалистами? Пожалуйста.
Надо с географией разобраться. В Сибири не было никаких инцидентов. Если вы имеете в виду в Северном море, то это другой регион Российской Федерации. Никакой угрозы там нет, и никакого повышения фона там тоже не существует. Туда направлены были эксперты, в том числе независимые эксперты, которые контролируют сейчас ситуацию. Во всяком случае, я эти доклады получаю доклады от наших экспертов, и военных экспертов, и гражданских. Мы серьезных изменений там не видим. Но превентивные меры принимаются для того, чтобы не было никаких неожиданностей. Первое. Второе. Люди, которые, к сожалению, пострадали и погибли, безусловно, выполняли важнейшую государственную функцию. Все они будут представлены государственным наградам Российской Федерации. И по поводу беспорядков в Москве. Все это связано с электоральным циклом. В сентябре этого года должны состояться выборы в региональные органы власти, в том числе в московские. В 2014 году, когда были предыдущие выборы, на выборы не были допущены примерно 111 человек. По различным причинам избирательной комиссии за соответствующие нарушения этих людей не допустила до выборов. В этом году до выборов не допущено 57 человек. Тоже за очевидные нарушения в ходе избирательной кампании. Там просто фальсифицированные подписи, как утверждают эксперты избирательной комиссии. Существует законный способ разрешения споров. Это судебные процедуры. И есть прецеденты, когда обратившиеся в суд незарегистрированные кандидаты отстояли свое право избираться. Такие прецеденты уже есть. Принято решение, как минимум в отношении одного человека, решение принято допустить его к выборам. Что касается самих вот этих событий, то думаю, что не скажу ничего нового. Граждане имеют право на мирные в соответствии с действующим законом протесты, а власти должны обеспечить реализацию этих прав. Но никто, ни власти, ни какие-то группы граждан не имеют права нарушать действующий закон и доводить ситуацию до абсурда, либо до столкновений с властями. Это нарушение закона, и все, кто виновен в этих нарушениях, должны быть привлечены к ответственности в соответствии с этим самым российским законом. Ну, как мы знаем, не только в России происходят события подобного рода. Я в гостях, а мне неудобно об этом говорить, но вынужден, поскольку вы задаете такие вопросы. Но мы все знаем события, связанные с так называемыми желтыми жилетами, в ходе которых, как нам кажется, по нашим подсчетам, где-то погибло 11 человек. 2500 получили ранения, 2000 полицейских в том числе. Значит, мы бы не хотели, чтобы подобные события происходили в российской столице. И будем делать все для того, чтобы наша внутриполитическая ситуация развивалась строго в рамках действующего закона.
Pour ce qui est de la situation, le président a raison de...
Итак, президент прав. Напомнить о данной ситуации, но я считаю, что необходимо все-таки делать разницу между тем, что происходит в наших странах. Во всех наших странах сейчас проходят различные демонстрации, протесты, манифестации. Но что самое важное, что когда подписываешься и ратифицируешь какие-то договора, необходимо затем выполнять его требования. И мы знаем, что Россия ратифицировала целый ряд международных договоров, конвенций, в рамках которых страна должна предоставлять своим гражданам основополагающие свободы, свободу слова, свободу выражения, свободу собрания и так далее. И поэтому очень многие люди обеспокоились теми событиями, которые проходили в Москве, арестами и так далее, всеми теми блокировками, которые были сделаны со стороны правовых органов. Президент сказал, что во Франции были также протесты, демонстрации протеста. Действительно, граждане получили ранения, полицейские получили ранения, и это меня очень беспокоит. Но Франция всегда соблюдала не только свою конституцию, но также все те права, которые существуют в рамках Совета Европы. Поэтому все эти люди, которые обратились в Европейский суд по правам человека, конечно, будут услышаны и так далее. Естественно, необходимо сделать так, чтобы каждый гражданин получил возможность выразить свое мнение. Но вы знаете, что все эти люди, которые захотели выставить свои кандидатуры в ходе европейской избирательной кампании, не смогли представить свою кандидатуру. Они не смогли это сделать свободно, без каких бы то ни было преград. Конечно, все это возможно, но нельзя смириться с тем, чтобы эти люди нарушали общественный порядок, потому что в таком случае они нарушают права других граждан. И так мы просто не можем мириться с тем, когда, с такой ситуацией, когда некоторые граждане видят свои основополагающие права, попираемые органами правопорядка. Вот с этим мы мириться не можем. Поэтому мы об этом поговорим вместе. Необходимо, чтобы граждане могли, соблюдая общественный порядок, участвовать в мирных демонстрациях.
Я хотел бы добавить, мы именно так и делаем. И дважды, и в июле, и в августе этого года были проведены массовые мероприятия, митинги тех граждан, которые хотели выразить подобным образом свой протест. Они были заявлены, эти мероприятия, и санкционированы властями, прошли мирно и без всяких эксцессов. Вот я бы хотел, чтобы и у нас в дальнейшем все происходило именно таким образом, ну и в других странах тоже, не исключение, вот, чтобы без эксцессов и без нарушений действующего закона.
Très bien, merci beaucoup. Vous travaillez maintenant.
Большое спасибо, теперь приступим к работе. Merci. Спасибо.